«Мир вашему дому». 6 июня Россия и все просвещенное человечество отмечает день рождения великого планетарного гения Александра Сергеевича Пушкина, которому мы и посвящаем эту программу. Пушкин – наше все. Почему он так рано ушел из жизни? Почему ему не дали творить? Кто прервал его свободную поступь? Об этом мы сегодня тоже будем говорить. Всегда у нашего Отечества были недоброжелатели. Они были и во времена Пушкина. Партия русофобов, которая понимала значение гения Пушкина. В своей переписке они, эти люди, писали о Пушкине как о главе русской партии. Интересно, разве они могли дать главе русской партии жить и творить? Для того, чтобы нейтрализовать Пушкина, был приглашен из Парижа лучший стрелок Франции Жорж Шарль Дантес. Мальчик прибыл в Петербург, ему было 25 лет. Его усыновил 43-летний нидерландский посланник барон Геккерен, которому было 43 года. Человек, как ныне говорят, определенной ориентации, усыновил 25-летнего юношу, у которого, заметьте, был отец и мать в Париже. Дантес не был сирота. Зачем это сделали? А как иначе осуществить план по ликвидации поэта? Дантеса начали приводить в то общество, в которое приходит и Пушкин. Далее история с подметными письмами. Естественная, просчитанная заранее, гневная реакция поэта и вызов на дуэль. Очень интересно, что в жизни двух наших гениев, равно великих, Пушкина и Лермонтова, участвует один и тот же круг лиц. Жили они в одно время, и недруги были у них одни и те же. Дантес, вызвав на дуэль Пушкина, одолжил оружие для убийства у сына французского посланника Эрнеста де Баранта, который, заметьте, через 2 года после убийства поэта вызывает Лермонтова Эрнест де Барант, придравшись к какой-то чепухе, приглашает его на то же место Черной речки, где 2 года тому назад был убит Пушкин, и стреляет в Лермонтова Эрнест де Барант, быть может, из того же оружия, из которого был убит Пушкин, потому что Дантес одолжил пистолеты у де Баранта. Интересно. И то же место Черной речки, Голгофа русских пророков. И почему-то опять 2 француза с интервалом в 2 года, пытавшиеся убрать из жизни глав русской партии.
Ты мне лучше скажи, как продвигается твоя работа над историей Петра?
Прекрасно. И вот что я понял за время работы над его историей.
И что ж ты понял?
Как не сильно предупреждение невежества. Как не жадно приемлет клевета. Но одно слово... Одно слово могло бы ее уничтожить. Гений с одного взгляда открывает истину. А она сильнее царя, говорит Священное Писание. И именно она остается потомком. Честь имею.
Комиссия военного суда, соображая все вышеизложенное, подсудимого поручика барона Геккерена находит как его, так и камер-юнкера Пушкина виновными в произведении строжайше запрещенного законами поединка, а Геккерина и в причинении пистолетным выстрелом Пушкину раны, от кои он умер.
Противники должны были стрелять по моему сигналу.
Сходитесь!
Дантес выстрелил, не дойдя до барьера одного шага.
Куда ты ранен? Куда? Je le dis son miette. Attendez! J'ai encore assez de force pour tirer. Pistolet! Pistolet!
Алексей Сергеевич, голубчик, Александр, Саша!
Странно. Я думал, что мне доставит удовольствие его убить. Но я чувствую теперь, что нет. Впрочем, все равно. Как только мы поправимся, мы начнем снова.
Сони! Быстрее, Сони!
Саша.
Я скоро весь умру, но день мою любя, храните рукопись от други для себя. Когда гроза пройдет, толпою суеверной, сбирайтесь иногда читать мой свиток верный. И долго слушая, скажите, это он, вот речь его. А я, забыв могильный сон, взойду невидимо и сяду между вами. И сам заслушаюсь, и вашими слезами упьюсь, и, может быть, утешен буду я любовью.
Сейчас я вам прочту отрывок из сценария «Пушкин», который я написал очень давно. Надеюсь, что я поставлю этот фильм. Фильм не был поставлен в силу ряда политических причин. И в нем, в этих отрывках первых пойдет речь о прошлом Пушкина, когда он по юношеской своей любопытности решил посетить масонскую ложу. И даже был принят в эту ложу в Кишиневе. Вот как это было. Когда с его глаз сняли черную повязку, Пушкин, обнаженный по пояс, с интересом оглядел таинственное собрание. Дюжина господ, ряженных в черные плащи, с капюшонами, скрывавшими их лица, в руках факелы и шпаги, направленные в его грудь. Сквозь дым чадящих светильников едва виднелись стены зала, украшенного черными, красными, фиолетовыми драпировками, скрещенными шпагами, иудейскими семисвечниками. Раскрытый гроб в центре зала. Прямо перед ним на троне восседал без маски магистр ордена, в котором Пушкин с удивлением узнал своего недавнего знакомого, бывшего господаря Молдавии князя Суццо. Пушкин улыбнулся и озорно кивнул ему, явно нарушая установленный церемониал. Магистр остался строг и непроницаем. Над его троном на стене в факельном отсвете мерцало огромное всевидящее око с ресницами лучей, обрамленное позолоченным треугольником. Все происходящее весьма забавляло Пушкина, и когда из дымящейся за троном тьмы выплыл еще один его знакомец, Павел Сергеевич Пущин, в смешном, не по росту большом и широком, а потому сползающем с плеч одеянии, он едва не рассмеялся. Кивнул, но, спохватившись, постарался придать лицу самое серьезное выражение. Пущин подал знак, и двое подручных в черных балахонах начали укладывать Пушкина в гроб. Пушкин устроился поудобнее, заложил ногу на ногу и по-наполеоновски скрестил руки на груди. Подручные начали наволакивать на гроб черный саван. По окончании церемонии Пушкин, сопровождаемый с двух сторон князем Суццо и Пущиным, принимал поздравления новых родственников, которых ему поочередно представлял магистр. Луи Самуэль Тардан, надзиратель. А это мастера Яков Бородце, доктор Шулер, доктор Майглер, Бранкович Вития, тоже писатель. Отведя Пушкина в сторону, магистр сказал ему по-французски: «Брат мой, жду тебя завтра». Лицо князя сделалось жестким. «Сюда, в Кишинев, едет с инспекцией от главного штаба полковник Пестель. Говорят, вы дружны? Мне необходимо встретиться с ним. Приведешь его ко мне». Последние слова магистра прозвучали приказом. Пушкин удивленно посмотрел на Суццо, но промолчал. «Прошу прощения», — вкрадчиво заговорил выплывший из темноты Пущин. «Надеюсь, брату Пушкину будет лестно узнать, что ложу нашу мы порешили назвать именем героя ваших кишиневских станцев – Овидий». Прошло 15 лет, и Пушкин неожиданно встретил на одном из приемов этого магистра, который принимал его в ложу, князя Суццо. На рауте у датского посланника графа Фекельмона Пушкин заметил объявившегося в Петербурге постаревшего за прошедшие 15 лет князя Суццо. «Здравствуйте, господин Пушкин! Не узнаете меня?» — улыбаясь, спросил поседевший магистр. «Не имею чести», — сухо ответил Пушкин, хотя, конечно, признал эту незабываемую личность. «Князь Суццо, 15 лет назад мы встречались в Кишиневе. Вы были у меня вместе с полковником Пестелем», — подхватил Пушкин. «Прошу вас, тише». Князь несколько смутился. «Видите ли, я теперь являюсь посланником Греции во Франции, и наши общие друзья в Париже». «Вы знакомы с моими друзьями в Париже?» – удивился Пушкин. «Не только друзьями, братьями, господами Шамбано, Майглером, Миттергофером. Брат у меня один. Штабс-капитан Лев Сергеевич Пушкин. Других братьев никогда не имел». Пушкин был резок, давая понять, что не намерен далее продолжать разговор. Но Суца не отставал. Однако вы с полковником Пестелем помогли нам тогда. И ваше правительство вряд ли бы похвалило вас, узнав об этом. Напрасные опасения, князь. Пушкин рассмеялся. Ведь мы с полковником Пестелем вас тогда обманули. Он доложил императору Александру наше общее с ним мнение, что поднятое вами восстание в Молдавии играло на руку лишь туркам, дав им повод расправиться с истинно народным движением, с людьми, видевшими своего грядущего освободителя в России, в царе и русском народе. Они вас, кого посадили на молдавский трон, престол, турки. Но и вы, князь, были лишь пешкой в игре европейской мрази. Теряя самообладание, багровея бывший господарь прошептал: «Ваш Пестель уже поплатился за это. Берегитесь и вы». Очень много говорится об отношении Пушкина и царя Николая I. Что же это были за отношения? Ведь именно царь Николай едва был повенчан на трон, как призвал Пушкина в Москву для немедленной встречи. Вот как это было. 1826 год. Златоглавые церкви Кремля встречали изгнанника согласным гимном колоколов, щедрый перезвон которых вливался в окна кабинета новопомазанника, самодержца всея Руси. «Панжур, Пушкин!» приветствовал император Пушкина, когда его пропыленного дальней дорогой привели пред дочи государя. «Бонжур, сир», отвечал Пушкин, приближаясь к высокой фигуре кавалергарда, стоявшей у огромного окна. Улыбка на лице Николая Павловича не могла скрыть следов усталости и тяжелых размышлений. «Ты очень переменился за эти годы», – произнес он, внимательно разглядывая Пушкина. «Глаза-то смотрят добрее. И вас переменило время, ваше величество, и не мудрено. Скажи, доволен ли ты своим возвращением?» «Как не быть довольным узнику, возвращенному к жизни?» Пушкин благодарно поклонился. 3 дня и 3 ночи скакал без остановки. Дороги скверные, коляска едва выдержала эти 700 верст. Стихами твоими были заполнены все следственные дела. Многие указывали на тебя, как на источник либеральных идей. Но я приказал извлечь твои стихи и сделай уничтожить». Николай внимательно посмотрел на Пушкина, ожидая от него какого-либо знака благодарности, но лицо поэта было бесстрастным. «Мне очень нелегко, Пушкин», – внезапно сказал царь, глядя Пушкину прямо в глаза. «Хотя ты знаешь, я вовсе не слаб. Кровь заговорщиков, обогревшая престол, пачкает мантию монарха. Но иначе поступить я не мог». Николай Павлович замолчал. «Что ж, государь, – ответил Пушкин на откровенность царя, – начало славных дел вашего великого прадеда тоже было омрачено мятежами и казнями». Царь подошел к Пушкину и, пристально глядя ему в глаза, спросил: «Скажи мне, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14 декабря?» «Неизбежно, государь», не задумываясь и не отводя глаз, ответил Пушкин. «Все мои друзья были в заговоре». и мне было бы невозможно не участвовать в нем. Ты, которого Россия вырастила и покрыла славой, ты враг своего государя? Николай Павлович не мог скрыть огорчение. Ну что ж ты молчишь? Я жду. Я никогда не был врагом государя, спокойно произнес Пушкин. Но был противником абсолютной монархии. Республика? Николай Павлович усмехнулся. Республика – утопия, потому что она – состояние переходное, ненормальное, в конечном счете, всегда ведущее к диктатуре. Николай сел на диван, указывая Пушкину на место подле себя. Сила страны в сосредоточении власти. Ибо где все правят, никто не правит. Где всякий законодатель, там нет закона. Ни единства политических целей, ни внутреннего лада, ничего. И каково следствие всего этого? Анархия. Воспользовавшись паузой в монологе государя, Пушкин сказал: «Но кроме республиканской формы правления, которой препятствует огромность России и разрозненность ее населения, существует еще одна форма – конституционная монархия. Она годится для государств, окончательно устоявшихся, Пушкин. Россия еще не вышла из периода борьбы за существование. Элементы, из которых состоит Россия, до сих пор друг с другом не согласованы. Их сближает и спасает только самодержавие. Неужели ты думаешь, что, будучи ограничен Конституцией, я мог бы сокрушить гидру революции, которую вы, сыны России, вскормили ей на гибель? Ваше Величество, подле вас таится другая гидра, чудовище, не менее страшное и губительное для Отечества. Николай недоуменно поднял брови. Выражайся яснее. Ваши приближенные, Россия стонет в тисках этой гидры. Щеки Пушкина пылали. Руки жестикулировали. Не заботьтесь об этикете. Ничто не основано у них на действительных интересах России. Опирается лишь на соображение личного тщеславия и корысти. Справедливость в руках самоуправцев. Никто не уверен ни в своем достатке, ни в свободе, ни в жизни. Что же удивительного, что нашлись люди, возмущенные зрелищем унижения и страдания Отечества. Ты одобряешь мятеж? Нет, государь. Посему, вероятно, и спасло меня провидение от участия в возмущении. Хочу верить, что так и верю. Серьезно сказал Николай. Мне, Пушкин, нужно твое содействие. А для глубоких реформ, о которых ты говорил, нужно еще и время. С чего бы ты начал реформы? С воспитания. Без промедления, ответил Пушкин. Влияние чужеземного идеологизма пагубно для нашего Отечества. Воспитание, или лучше сказать, отсутствие воспитания – корень всякого зла. Надлежит защитить новое, возрастающее поколение. Ведь оно входит в свет без всяких основательных познаний. Всякая мысль для него нова. Оно становится жалким повторителем первого, кто захочет сделать из него свое орудие. Вот ты этим и займешься. сказал государь, и представь мне свои соображения запиской. Кстати, что ты теперь пишешь? Почти ничего, Ваше Величество. Цензура строга. Ну так я буду сам твоим цензором. Присылай мне все, что ты напишешь. Ты дорог мне, Пушкин. Ты умнейший человек России. В этой беседе Пушкин говорил о цензуре, которую и ныне, спустя 200 лет, мы все побаиваемся. А что такое цензура? Цензура в переводе с латыни – это строгое суждение, взыскательная критика. Вот что писал Пушкин о цензуре. «Я убежден в необходимости цензуры в образованном нравственно и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы не находилось. Нравственность, как и религия, должна быть уважаема писателем. Безнравственные книги – суть те, которые потрясают первые основания гражданского общества, те, которые проповедуют разврат, рассеивают личную клевету или кои целью имеют распаление чувственности преапатическими изображениями. Разве речь и рукопись не подлежат закону? Всякое правительство вправе не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову придет и может остановить раздачу рукописи. Законы против злоупотребления книгопечатания не достигают цели закона, не предупреждают зла, редко его пресекая. Одна цензура может исполнить то и другое. В школе наше поколение проходило стихотворение, поэму Пушкина «Клеветникам России». Ныне, как и многое другое, необходимое для сознания подрастающего поколения, изъято из школьных учебников. Помню, когда я читал в детстве «Клеветникам России», которые начинаются «О чем шумите вы, народные вети», я очень мало что понимал, да и не пытался разобраться. Смысл этого произведения был далек от меня. Но прошли годы, и мне пришлось разобраться, а почему Пушкин написал «Клеветникам России», что он хотел этим выразить. Стихотворение «Клеветникам России» – это гражданская реакция гения Пушкина на русофобские выступления во французском парламенте, которые стали проявляться в 1831 году, когда именно в этом году Россия подавила польское восстание, организованное польскими масонами. Их французские братья из французской ложи, которые были все членами парламента Франции, и подняли вот эту русофобскую волну. Причем, заметьте, это было через 17 лет после того, как царь Александр I победоносно вошел в Париж с русскими войсками, то есть практически завоевал Францию. И мог бы там остаться, и Франция бы была сегодня нашей провинцией. И мы бы, кинематографисты, ездили в Канны не на кинофестиваль, а просто на дачу. Но русский царь был добрый человек, православный человек, христианин. Но он помолился на площади Парижской за опального Наполеона и покинул Францию со всем русским войском. И вот спустя 17 лет благодарная Франция, которой Россия подарила свободу, честь и мир, подняла эту русофобскую кампанию и потребовала санкций для России. потребовало того, чтобы французские войска пошли в Польшу на помощь польским братьям. И так теперь, перед тем, как вы услышите поэму «Клеветникам России», еще одно дополнение. Когда я разбирался с тем, кто же был в основе этой русской партии во французском парламенте, увидел одно имя. Главою этой русской партии во французском парламенте был маркиз Лафайет. Лафайет – имя легендарное и почетное как во Франции, так и в Америке. В Америке, в Соединенных Штатах, в десятках штатов мы можем увидеть улицы Лафайет, площади Лафайет, скверы Лафайет. Кто же он был такой? В 1831 году Лафайету, маркизу, было уже 71 год. А когда ему было 20 лет, он на деньги своего богатейшего отца, маркиза Лафайета, соорудил корабль и поплыл с десятками офицеров в Америку на помощь французской армии. Он был радушно принят Джорджем Вашингтоном, который очень полюбил этого богатого мальчика, который приехал с огромными деньгами и мгновенно сделал Лафайета в 20 лет начальником генерального штаба американской армии. И Лафайет отплатил своему патрону тем же, он назвал своего сына Джордж. А супруга Лафайета вышила для Джорджа Вашингтона масонский фартук собственными руками и подарила этот фартук главе государства, который повел свое государство к светлым вершинам. И последнее, чем я хочу предварить чтение «Клеветникам России». В первой же строке Пушкин в одной фразе, в первой строке трижды ударил по щекам французский парламент. Первое, о чем шумите вы? Шумите. Что вы там шумите? Так обращаться к членам парламента, гроссмейстерам, людям высокого посвящения, богатейшим людям не пристойно. Это первая пощечина. Вторая пощечина. Народные. О чем шумите вы? Народные ведь. Народные – это еще одна пощечина, потому что это издевка над этими богатейшими людьми, которые все были не из народа. И последняя пощечина, буквально нокаут, это мог сделать только Пушкин, понимающий значение этого слова. Витие. О чем шумите вы? Народные витие. Витие, как мы уже с вами говорили чуть раньше, это последняя должность в масонской ложе. Это просто, ну, самая последняя должность, шестерка, так сказать, по-нынешнему говорю. Человек, который доносит, досматривает, постукивает. А теперь послушаем «Клеветникам России» в исполнении государственного академического русского концертного оркестра «Баян», недавно ликвидированного Министерством культуры Российской Федерации. Дирижирует народный артист Советского Союза профессор Анатолий Иванович Полетаев.
Прежде чем мы сделаем то, что сделаем, маленькое чудо соединения двух гениев Глинки и Пушкина, хотя они написали свои патриотические песни, не согласовывая свои деяния. Но вот маэстро Полетаев предложил мне выучить и почитать «Клеветникам России». Когда начал изучать, увидел удивительные вещи. Придется перед тем, как мы начнем, рассказать вам, почему Пушкин это написал. Мы говорим «классик». А что такое классика? Это для всех и навсегда. Сейчас вы будете свидетелем того, насколько актуален Пушкин, написавший это в 1831 году. Итак, я приглашаю на сцену нашего маэстро, и мы попробуем все вместе прожить о чем? Шумите вы, народные витии. Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте это спор славян между собой. Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, вопрос которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз клонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто победит в неравном споре? Кичливый лях или верный рос? Славянские ручьи сольются ль в русском море? Оно ли сякнет? Вот вопрос. Оставьте нас. Вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага. Бессмысленно прельщает вас вражды отчаянной отвага. И ненавидите вы нас. За что? Ответствуйте. За то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? За то ли, что в бездну повалили мы, тяготеющие над царствами кумир, и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир? Вы грозны на словах. Попробуйте на деле. Иль старый богатырь покойный на постели не в силах завинтить свой измаильский штык? Или русского царя уже бессильно слово? Но с Европы спорить, ну? Или русский от побед отвык? Или мало нас? Или от Перми до Тавриды? От финских хладных скал до пламенной Колхиды? От потрясенного Кремля до стен недвижного Китая? Стальной щетиною сверкая не встанет русская земля! Так высылайте ж нам, витии, своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. А это Пушкин.